सहनाभवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनं वधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः यन्तः प्रदेश्य मम वाच्यमिमं प्रसूक्तं सञ्जीवयत किल शक्तिधरः स्वधाम्नान्यंश्च हस्तचरणश्रवणात्वगादिं प्रणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्. Мы сейчас будем все более и более конкретным вещам подходить. И прежде всего мне хотелось дать, опять же, концептуальное определение ума. На санскрите ум называется антахкарана. Это одно из названий для ума. И антахкарана буквально значит внутренний орган чувств или внутренний инструмент. Карана значит инструмент. Это инструмент, который нам дан для достижения очень важной цели. Любой инструмент дается для конкретной цели. Например, компьютер тоже инструмент. Так, теперь, если дать этот компьютер человеку, который ничего не смыслит в компьютерах, как он воспользуется этим компьютером? Ну да, там, может, капусту солить будет. Или еще какое-нибудь употребление найдет. Что-то там такое. Точно так же человек. Изначально ум дан человеку для определенной цели. Творец дал ему ум для достижения определенной цели. Человек от всех остальных видов живых существ отличается по трем параметрам, по трем характеристикам. Какие три характеристики, отличающие человека от остальных людей? На уровне тела это что? Руки. Руки. У других рук нет. Ну, обезьян есть какое-то подобие рук, но в основном они тоже там, как правило, на четырех ногах ходят. Руки на уровне тела. На уровне речи какое у нас отличие? Да. Речь. Осмысленная, членораздельная и очень развитая речь. И на уровне ума? Ну да, ум. И мы будем говорить, потому что ум есть в каком-то смысле у животных тоже, но чем отличается наш ум от ума животных? Наш ум от ума животных заключается в том, что мы можем... Природа нашего ума заключается в том, что мы можем увидеть целое, мы можем увидеть истину. У нас есть эта способность к целостному восприятию мира, к пониманию каких-то фундаментальных принципов, которые нет у животных. В каком-то смысле, в каких-то частных задачах животные гораздо лучше, чем мы. В том, что касается там, непосредственно воспринимающего ума, скажем так. Но разум, который способен абстрагировать, видеть общее за частностями есть только у человека. Это три вещи, которые являются привилегией человеку, которые дают ему возможность наслаждаться больше, чем всем остальным видам жизни. И одновременно с этим, если человек пользуется этим по назначению, то он может возвысить себя, он может прогрессировать. Руки ему даны для этого, речь дана для этого, ум дан для этого. Если человек злоупотребляет этим, то что с ним будет? Он утратит свой человеческий облик, утратит человеческую форму. Потому что он не воспользовался тем, что ему дали. Нам три этих драгоценности дали, которые отличают нас. И нужно очень хорошо знать, для чего, для какой цели они предназначены и что это. И наша с вами тема – это непосредственно этот ум или разум, способный увидеть общее за частностями. И мы об этом будем говорить особенно в самом конце, как его развить. Но вначале надо преисполниться необычайной благодарностью и необычайным пиететом и почтением перед тем, какой инструмент нам дали. Вы задумывались когда-нибудь над тем, какой инструмент, какой филигранной точности и сложности инструмент нам дали? Так, ум, он реагирует на мельчайшие вещи, например. Может привести в пример гомеопатию. Так. Человек ест какие-то шарики, вся программа в уме меняется. В этот раз у меня не будет возможности об этом поговорить, но если посмотреть на астрологию, так астрология, она особенно тот ее раздел, который называется Мухурта, объясняет, как каждый момент времени влияет на наш ум. Как ум подстраивается под эти тонкие энергии. Ум все это воспринимает. Мы можем осознавать это, можем не осознавать, просто потому что мы, ну, наш ум тупой. Мы слишком долго им гвозди забивали, этим компьютером. Мы пользуемся им не по назначению, чтобы просто наслаждаться чуть-чуть понаслаждаться. Ум – удивительный инструмент. Я привожу в пример, там, в Ригведе с точностью там, до какого-то знака после запятой приведена скорость света. Там говорится, что свет проходит такое-то расстояние за такое-то время. Если поделить одно на другое, то получится скорость света, которую знают. Откуда люди знали? Не потому что там приборы были. Есть один прибор у нас. Какой прибор? Ум. Если его очистить, можно знать все вообще об этом мире. Это такой точности и такой удивительной тонкости прибор, что, ну, что, ну, просто можно преклониться перед Кришной за то, что он нам дал. И мы глупцы, потому что не пользуемся по назначению. Мы вместо того, чтобы утончать, заботиться об этом инструменте и пользоваться его, там, ну, как есть люди, которые компьютером пользуются для того, чтобы в игры играть компьютерные. Теперь компьютер для этого предназначен или нет? С ним можно столько всего сделать. А если человек просто тратит его и свою какую-то энергию просто на эти бессмысленные игры. Точно так же мы играемся в эти игры с умом. У нас есть компьютер, о, крутой. Мы злоупотребляем им. Какой будет результат? Отберут компьютер. Лишимся его. И будем ползать на четырех ногах. Хорошо, если на четырех, а то на шести можно. Или на восьми. А то и вообще просто ползать. Без ног. Так, по мере того, как деградирует сознание человека, у него все больше и больше ползающих поверхностей появляется. А ум ходит. То есть задача человеческой жизни именно в том, чтобы развить свой ум и с помощью доведения его до совершенства, очищения ума. Мантра значит, я очищаю свой ум, я делаю свой ум совершенным. Доведение его до совершенства, помочь нам действительно воспользоваться по предназначению. Вот. И самое удивительное, что касается этого ума, это то, что этот инструмент. Самое удивительное, то, что этот инструмент наделен самостоятельностью. Правильно? Ум делает, что он хочет. Правильно? Так. Теперь, если бы все остальные инструменты, которые у нас есть, тоже так вели себя, представьте себе. Если бы ноги делали, что они хотели. Я сижу, даю вам лекцию. Мои ноги захотели пойти. я где-то из дверей вам кричу, подождите, может быть, они захотят вернуться. Я приду когда-нибудь. Ум, он делает, что хочет, правильно? Все, что хочет. Мы не знаем, какая мысль следом придется, о чем мы подумаем, что там, какая буря там начнется. Это почему? На самом деле, потому что мы не можем им пользоваться, правильно? Он вытворяет все эти фокусы, потому что мы не научились этим инструментом правильно, как следует по назначению пользоваться. Когда мы научились им пользоваться, то ум каким становится? Послушным. Ум становится смиренным, послушным. Скажешь ему делать, он будет делать. Не скажешь не делать, не будет делать. Он становится инструментом. И любая духовная практика, она начинается с этого одного первого урока. Какой первый урок любой духовной практики? Контроль ума. Будь то бхакти, хотите вы обрести любовь к Богу, вам нужно что сначала научиться? Ум контролировать. Хотите вы достичь мистических сил, что нужно сначала делать? Ум контролировать. Хотите вы, что бы вы ни хотели, хотите вы миллионером стать, что вам нужно научиться делать? Ум контролировать. Любая цель, которую бы человек не поставил, у истоков этого стоит способность управлять своим умом, способность властвовать над своим умом. И чем в большей степени я овладел этим, тем в большей степени я достигну цели. Потому что, еще раз, ум – это инструмент для достижения любой цели, и это урок. Мне хотелось тут с вами поделиться неким тоже аспектом мудрости санскрита. Как контроль ума на санскрите называется? Близко, но не... Нет, на санскрите кто-то знает? Сама? Хорошо. Сама – это уравновешенность ума. Сама? Так. Нет. Сама? И... Нет. Сама значит способность держать свой ум уравновешенным. Дама. Слышали такое слово «дама»? Оно не имеет отношения к русскому слову «дама». Сама и дама. Сама и дама. Нас интересует дама. Дама значит способность владеть своим умом или умение пользоваться умом как инструментом. Дама. Но есть другое санскритское слово. Если переставите два слога местами, то что получится из дамы?
Мада.
Мада. Есть дама, а есть мада. И мада – это противоположность дамы. Что такое мада? Мада – это безумие. И мада что еще? Гордыня. И мада еще что? Третье значение слова мада. Опьянение. Так, это три самых главных и самых очевидных значения слова мада. Безумие, гордыня, опьянение. Они все имеют одну и ту же природу. И это, то есть, иначе говоря, мы имеем дело с вами с двумя противоположностями. Одна – способность контролировать свой ум. Это значит быть каким? Трезвым. В отличие от человека, который не может контролировать свой ум. Либо человек безумен, он опьянен. И безумие значит, безумие опьянения означает гордыня. И это очень важный и очень тонкий аспект ведической психологии. Гордыня – значит неспособность пользоваться своим умом. Значит неспособность управлять своим умом. Это два полюса, две противоположности. Когда я управляю своим умом, я становлюсь смиренным. Смирение – это квинтэссенция способности управлять своим умом. И наоборот, когда я не могу управлять своим умом, когда ум делает все, что хочет, это называется гордыня. Это суть этого гордыни. Так, в Махабхарате есть очень интересный анализ. Я думаю, что он заслуживает темы отдельного семинара. Там описывается 18 качеств, которые происходят из мады, из гордыни. 18 качеств психологических особенностей человека, которые развиваются, когда у человека необузданный ум или когда он гордится. Вот. Это, я думаю, что даже, может быть, там целый семестр можно об этом рассказывать, о том, как они связаны друг с другом. Я, может быть, не буду все перечислять, но любопытный сам по себе список этих 18 качеств. Санат Суджата рассказывает об этом Дритарастре. Как, во что превращается мада? Или гордыня, или неспособность властвовать над своим умом. Он говорит, первое – это лживость. Человек анрита, человек начинает лгать. Вот. И второе – это асуя. Он начинает дурно говорить о других. Потом кама – вожделение, богатство, желание чувственных наслаждений, гнев, шока, горе, жажда, жадность, клевета, склонность клеветать или как-то неправду говорить. Радость, когда другим плохо, то есть зависть такая. Злоба, когда мы причиняем боль другим. Хотим причинить боль другим. Привязанность, рати, когда мы начинаем зависеть от каких-то вещей, попадаем в зависимость от этих вещей. В конце концов, человек обретает отвращение к праведности, к каким-то праведным поступкам. Он забывает о своем долге. Третий раз говорится, что он плохо говорит о других. Разные санскритские слова, имеющие один и тот же смысл. Асуя, пайшунья, еще раз, третий раз, 17-е качество. Чтобы еще раз показать, вот оно, признак неконтролируемого ума и признак гордыни. Злословие, когда мы плохо говорим о других. И в конце концов, тщеславие или гордыня. Это 18 вещей, которые из одного корня вырастают в сознании. И которые портят жизнь человека, в общем-то. Которые лишают нас настоящего счастья, настоящей свободы. Поэтому надо вырвать этот корень и работать с самой причиной коренной, фундаментальной. То есть учиться властвовать над собой или управлять своим умом. У нас много времени, мало, уже много времени прошло, я поэтому какую-то вещь пропущу, наверное. Природу стресса в соответствии с ведическими представлениями. Напомните мне, может быть, в какой-то момент у нас будет возможность, я не хотел... Сейчас, наверное, я не буду об этом говорить. Хотя это очень важная тоже вещь и понятие природы стресса. Вот. Ну, если хотите, вы исполнены энтузиазма. Хорошо. Вам пеняйте на себя. Это тоже очень связано с шока. Мы все время слышим это слово. Шока значит стресс в уме, горе. Особое состояние ума или депрессия, в которую человек попадает. Так? И, собственно, непосредственно, когда люди приходят с какой-то своей бедой, с какими-то своими проблемами, она всегда связана в основном с этим. Вот. И очень глубокий подход, самый глубокий подход к этому, ко всему. Какова причина этого стресса в конечном счете? Веды определяют это таким образом. Пратикула видания духом. Все, три слова. Анукула видания сукам. Стресс или природа стресса – это когда что-то не по нам. Когда нам что-то не нравится. когда что-то нас не устраивает. Пратикула видания – это значит ощущение, внутреннее понимание, сознание, внутреннее отвержение какой-то внешней реальности. Мне не нравится это, не хочу, не принимаю. И это отвержение внутреннее, непонимание того, что все это нужно нам, что все это послано нам, оно является причиной стресса. Откуда идет это отвержение? Откуда оно исходит? Из того, что все тут должно быть по-моему, правильно? Я же кто? Я же Бог. Я должен сделать контролируемую окружающую среду, в которой все, как я хочу, как мне нравится. Так, одна из замечательных вещей, которую я вам сегодня принес, прилетел специально, чтобы вам об этом сказать, из Москвы, из Берлина, это то, что в этом мире никогда не будет так, как вы хотите. Никогда. Этот мир не для того создан, чтобы сделать, как нам нравится. Этот мир специально создан для того, чтобы сделать, как нам не нравится. Это заложено в самом дизайне этого мира. Это встроенный механизм. В этом мире... И это большое облегчение. Почувствовали облегчение? В этом мире никогда не будет все хорошо, все как мне нравится. Никогда. Примите это. Все. Этот мир создан таким образом. Он создан, чтобы приносить нам беспокойство. Он создан, чтобы научить нас что делать? Принимать это. Чтобы научить нас простой истине. Мы не Бог. Поэтому тут все никогда хорошо не будет. Поэтому причин для стресса никаких нет. Просто примите это, и все будет хорошо. Просто. Вот он стресс. Стресс в том, что я изначально так или иначе сопротивляюсь этому всему. Я хочу отвергнуть все это. Все не по-моему, не так, как нужно. А если мы поймем простую вещь, все психологические проблемы решаются. Все как нужно. В том числе и мне. Просто я, может, не понимаю сейчас этого, но... Все это не зря, не случайно. Все идет как нужно. Все правильно, все хорошо. Все идет как нужно. И это существенная причина стресса. А когда у человека появляется этот стресс, все не по-моему, а все оттуда же. Так? Иначе говоря, когда человек контролирует свой ум, в сущности значит привести свой ум в такое состояние, в котором он будет принимать все это, в котором он будет понимать, что все хорошо. Все идет как надо. Что ничего плохого нет. Все идет правильно, все хорошо. Потому что степень стресса, она прямо пропорциональна чему? Да. Прямо пропорциональна степени отвержения, степени непринятия этого всего, степени того, что нас не устраивает. Один из принципов ведической культуры – учить человека быть довольным, удовлетворенным, принимать то, что нам посылается. И это значит управлять своим умом. То, что есть у меня, будь доволен тем, что у тебя есть. Научись ценить это, научись благодарить. Научись. Это будет решением очень многих проблем, практически всех. Прими это и действуй в этой ситуации. Так, но когда у человека появляется стресс, то что происходит, когда у него появляется стресс? Стресс – это реакция отвержения. И реакция отвержения, она может быть, как человек обычно реагирует, когда его что-то не устраивает в этом мире, что-то плохо происходит. Два способа реакции с этим. Каких два? Да, либо убежать, либо сражаться с этим. Так. И когда у человека появляется этот стресс внутри, то есть отвержение, либо хочется ему убежать, либо ему нужно сражаться. Соответственно, вся его энергия тратится на это. Сразу же, как только у него появляется стресс, начинают выделяться соответствующие гормоны, которые либо должны сделать его ноги быстрыми, либо его руки сильными. И сразу же подавляется пищеварение. В стрессе человек не может переваривать пищу. Когда он не переваривает пищу, то что появляется? Болезни появляются, амы появляются. Все болезни исходят от стресса. Рак исходит от стресса. В очень далекой перспективе, но тем не менее, это результат стресса. Артрит происходит от стресса. Все болезни происходят в конце концов от стресса. А стресс происходит от неспособности владеть своим умом. И все это в конце концов приводит нас к горю, к беде. Вот. Но теперь мы, собственно, переходим к этому основной вещи, о том, как эту программу начать переписывать. Опять же, есть два очень простых принципа. Мы должны научиться правильно программировать свой ум, задавать своему уму правильную программу и построить свою жизнь в соответствии с этой правильной программой. Это поможет нам стать счастливыми, достичь всех целей, все что угодно, любые цели, любые частные задачи, они решаются. Так? И есть два принципа, на которых программирование ума основано. Кришна называет их Бхагавад-гите. Все в Бхагавад-гите есть. На самом деле я ничего не сказал, чего в Бхагавад-гите нет. Все в Бхагавад-гите есть. Какие два принципа, с помощью которых человек может... Правильно сказал? Да. Абьяса и Вайрагья. Абьяса и Вайрагья. Когда Арджуна сказал, не могу сладить со своим умом, Кришна ему сказал, трудно сладить с твоим умом. Я знаю, я пытался. Но есть две вещи, с помощью которых любой человек может с умом справиться. Абьяса и Вайрагья. И, собственно, остаток времени, который у нас есть, мы посвятим как бы краткому описанию этих двух принципов. Что значит абьяса и что значит Вайрагья. Абьяса что значит? Практика. Абьяса буквально значит повторение. А вайрагья что значит? Отрешенность, отстраненность, способность отходить, выходить из ситуации. Не втянутость, не связанность этой ситуации. Абьяса и Вайрагья. И эти две вещи должны идти рука об руку. Абьяса бессмысленна без Вайрагьи. Вайрагья не будет иметь силы без абьясы. Так, эти два принципа. Если я настроен, решительно настроен на то, чтобы исправить свой ум, чтобы поменять себя, поменять что-то коренным образом. Хорошее определение безумия дал Альберт Эйнштейн. Он сказал, что безумие – это делать одно и то же и ожидать другого результата. Он все время то же самое. И надеется на то, что результат будет другой. Так, если мы хотим действительно что-то поменять, мы должны поменять ум. То есть поменять способ. Поэтому Черномырдин, он грустно констатировал, что хотели как лучше, а получилось как всегда. Потому что ум тот же самый, ум не поменялся. И если мы хотим этого, достичь этой цели, то должна быть абьяса и должна быть вайрагья. Должна быть практика, конкретная программа, и должна быть одновременно, мы должны работать одновременно рука об руку с этой практикой, работать над тем, чтобы, так сказать, отстраняться от этого, выходить отсюда, постепенно устранять свои привязанности. И есть огромная разница между подавлением и той практикой, о которой мы сейчас будем говорить. Опять же, я не думаю, что я смогу слишком подробно углубиться в это, но в двух словах, я думаю, что этого будет достаточно, чтобы мы какие-то фундаментальные основы заложили. Если речь идет о практике, то практика в соответствии с йога-сутрой Патанджали Муни, обладает тремя качествами. Любая вещь может называться практикой, если у нее есть три существенных качества или три существенных компонента. Лишенная одного из этих качеств, она не будет практикой в полном смысле этого слова, то есть не будет приводить к желаемому результату. Первое качество практики – это диргакала. Она должна продолжаться в течение долгого времени. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Если я хочу реально что-то поменять, я должен понимать, что ум мой формировался в течение долгого времени, что он принял эту форму в течение долгого времени. Если я хочу действительно достичь каких-то существенных результатов, я должен настраиваться на то, что я буду заниматься этим долго. Нельзя! Это ошибка, это самообман. Если человек думает, что он там за несколько дней или там очень быстро сможет какие-то проблемы разрешить. Какие-то он сможет быстро разрешить, но он обнаружит много новых в процессе этого, о которых он не подозревал. Не потому, что их раньше не было, просто потому, что он в невежестве находился. Вот. И диргакала, значит, я должен с самого начала серьезно настраиваться. Диргакала, значит, я серьезно должен относиться к практике. Это вещь, которой стоит посвятить себя. В конце концов, мы для того существуем, как люди здесь, для того, чтобы менять, для того, чтобы совершенствоваться, для того, чтобы становиться лучше, гармоничнее и счастливее попутно, принося счастье себе и всем остальным. Второй компонент практики какой? Да, непрерывность. Потому что человек может настроиться на долгий лад, но как он это будет делать? Да. Да. Сегодня густо, а завтра пусто. Сегодня он, все хорошо, солнце светит, он в Сочи, а Лити Дука и Киртан поет, все хорошо. Завтра другой Киртан поет, и все плохо. И все, уже никакого желания нет, ничего нет. Но послезавтра опять она вернется. Когда просад хороший будет или еще что-то такое. Это очень существенная вещь. Я должен, если опять же я серьезно отношусь к этому, если я серьезно настроен на то, чтобы что-то поменять, я должен понимать, что плохо ли, хорошо ли, каждый день я должен заниматься своей практикой. Каждый день. Лучше в одно и то же время, лучше в одном и том же месте. Чем более стабильной будет моя практика, тем более стабильным будут результаты. Я буду потихонечку видеть. Пусть не сразу, все медленно происходит, но оборачиваясь назад, я буду видеть это. Я должен настраиваться на это, очень важно. И третий, самый важный принцип. Какой? Глубина почтения, правильно, садкара. Сознательность. Самый важный принцип, потому что садкара значит, я должен делать это, вкладывая в это свое сердце, свое сознание. Практика не должна быть какой? Механической, формальной. Это все означает серьезности, длительности, непрерывности. Но третий аспект значит, прежде всего, то, что я должен к этому относиться с уважением, с почтением, с пиететом. Иначе говоря, я не должен... Потому что механически это значит, я принимаю это как нечто само собой разумеющееся, понятно, сейчас мы сядем на автопилоте. На автопилоте еще никто к Кришне не возвращался. Нельзя вернуться. Человек должен вкладывать в это свое сознание. И это труд. В этом труд. Три вещи. Простых вещи. Правильно? Простые вещи. Но это практика. Если этого нет, то это не практика. Если хотите побаловаться, то пожалуйста. Но никакого результата не будет. Если хотим мы какого-то результата, вот эти три характеристики того, что мы делаем каждый день. И каждый день нужно к этому возвращаться. Каждый день нужно напоминать себе об этом. Каждый день нужно вспоминать о том, что я должен сознательно это делать. Так и постепенно будет очень важные процессы происходить. Вот. Опять же, проблема современного человека в том, что он слишком уповает на механические средства, правильно? Мы все хотим механических средств. Мы все хотим дешевых рецептов каких-то, механических, простых формул. Дайте нам что-нибудь попроще так. Ну, не бывает. Ничего хорошего, дешево нельзя купить. Если вам скажут, покупай бриллиант, всего 3 рубля стоит. Как в Пурино, Джаганнат Пури на пляже. Люди ходят и говорят, о, бриллианты, бриллианты. За 1000 рупий вам продадим. Если поторгуетесь, то и за 100 продадут. Большие враги. Цирконит это не стекло. Но это практика, да? И что касается вайраги, то это самое интересное из всего того, что... А второе качество на санскрите найрантария, найрантария. Слово нирантара, нирантара, ниранта, нет конца. Найрантария. Найрантария. Мне нравится, что вы любите санскрит. Я тоже люблю санскрит. Последнее, о чем я буду говорить, это вайраги. Рага что значит? Рага, да. Да, рага, правильно. Рага значит буквально краска, цвет. Как в музыке. Так, рага значит цвет, в который окрашивается наш ум. И это рага или определенное настроение, определенное состояние нашего ума превращается в привязанность. И неуправляемый ум. Это ум, которым управляет кто? Привязанность. Умом всегда кто-то управляет. Либо им управляю я, и тогда я могу почувствовать себя по-настоящему хорошо, достойно. Либо я буду рабом. Рабом привязанности, которые у меня возникли. Я буду присмыкаться, выполнять самые недостойные его приказы. Есть такой стих, где говорится, что я служил этим господам в вожделении, в жадности. Камадей накатей накатида, палита дурнидешах. Дурнидешах значит, они давали мне все время дурные приказы. Я шел на поводу у своей низменной природы, у привычек. Ты, Иммануил Кант сказал, что чем больше у человека привычек, тем меньше у него свободы. Тем в меньшей степени он человек. Иначе говоря, человек свободен по замыслу Творца. Он дал нам разум. Так? Чем в большей степени я перевожу это все в состояние каких-то привычек или привязанностей внутри, каких-то инстинктов, чисто механических реакций на окружающую среду. А что такое гнев? Что такое вожделение? Это инстинкты. Низменные инстинкты. Проявление какой-то низшей природы человеческой, тем в меньшей степени я свободен. В конце концов, ведическая психология должна сделать человека свободным. И тут, конечно, да, мы должны были с Гвартан Гопалом подумать о каких-то практиках, но я сейчас, то, что я буду рассказывать, оно в каком смысле? Вы легко сами придумаете какие-нибудь практики этого всего. Это вайрагия или способность отстраняться, отделять свой ум, смотреть на все это со стороны и не поддаваться, не сливаться со своим умом и с той рагой, с тем настроением, которое возникло, с тем импульсом, с волной возбуждения, которая в моем мозгу покатилась, будь то гнев или еще какое-то возмущение мозгу, или там желание какое-то очень сильное, чистое, инстинктивное. Так. Современная культура, она кого из нас делает с вами? Роботов, зомби, идиотов. У кого нижние чакры работают, так там показывают картинку, и все, и у нас должны слюни потечь, и мы должны как идиоты пойти за тем, что у нас хотят, что нам хотят продать. Человека делают. Человеку никому сейчас не нужно, чтобы человек свободным стал. Никому не нужно. Потому что неудобно со свободными людьми общаться. Только мы учим свободу. Приходите к нам. Это факт. Настоящему свободе можно научиться только из Бхагавад-гиты по конечном счете, по-настоящему. Вот. Никто не заинтересован в этом. И эти ступени обретения свободы. А вайраги это значит, это свобода в сущности. Синоним свободы. Отрешенность – это свобода. Их у нас четыре. И каждый человек, который пытался делать что-то, он легко узнает эти четыре ступени, распознает их. И они относятся к каждой конкретные вещи, которые у нас есть, и также они относятся в целом к нашему потихоньку, постепенному освобождению от инстинктивной природы своей, от состояния биоробота. Первый уровень, первое, что человек должен делать, так, он выбрал для себя практику, он установил для себя садхану, какую-то конкретную практику. Он настроил себя на должный лад. Так, теперь дальше ему нужна вайраги, потому что если одновременно с этим он не будет пытаться отстраняться, и вот тут слушайте внимательно, потому что тут будет очень существенная разница между подавлением инстинкта. Потому что некоторые люди думают, что такое вайраги. Вайраги значит отрешенность. Я подавляю в себе это. Правильно, да? Я задавливаю в себе эту природу. Все скажут, что подавление ни к чему хорошему не приводит. Подтвердит Малика Мала это? Кришна тоже говорит, он до Малика Мала это и сказал. Он сказал, не грахам ким карисяти, что можно достигнуть с помощью подавления? Ничего невозможно достигнуть. С помощью подавления ничего достичь нельзя. Просто подавлять свою природу – это не решение проблемы. Это что значит? Все люди слышат, а мне один раз человек сказал, что это мой любимый стих из Бхагавад-гиты. Чего достигнешь, подавляя свою природу? Ничего. Что значит? Проявляй. Правильно? Не совсем. Не просто проявляй. А так, потому что есть проявление. Нам нужно проявлять особым образом. И сейчас я вам буду объяснять 15-ю сутру из йога-сутры Патанджали Муни, которая звучит так. «Читасья вишая доша даршинах». Все понятно, да? Нет, извиняюсь. Сутра не так звучит сама по себе. Это из комментария к этой сутре. Сутра звучит, она у меня не записана, ну, неважно, все равно не поймете. Я завтра скажу, как она точно звучит, но смысл этой сутры, там дается определение, до этого давалось определение абьяса или практики, которую мы только что с вами прошли. И следом за этим дается определение вайраги, и говорится, что вайрагия – это чувство превосходства над своим умом. Это ощущение, которое возникает у человека, достигшего победы над своим умом, то, что я могу, я способен. Я больше не раб. Есть замечательная история про Александра Македонского и йога. Александр Македонский хотел йога притащить в Грецию. в Индию победил там, его Аристотель попросил йога привести живого. Вот он велел, чтобы ему йогу нашли. Йогу нашли, но йог не захотел идти. Йог сказал, если император хочет, пусть сам придет. Александру Македонскому любопытно стало, что это за йог такой, наглец, который не хочет идти к нему. Он пошел, говорит, я приглашаю тебя. Все, что нужно, у тебя будет. Все дам, озолочу. Йог сказал, мне ничего не надо. Он говорит, ну, пожалуйста, поехали со мной, я хочу тебя показать. Он говорит, не поеду, мне тут хорошо. Александр Македонский разгневался страшно. Он вытащил меч и сказал, ты знаешь, кто я? Я император, я царь. Я сейчас тебя убью. Он говорит, ну, во-первых, никакой ты не царь, ты раб моего раба. А во-вторых, ты меня убить не можешь, потому что не знаешь, кто я. Александр Македонский был полностью сбит с толку. С этим, со вторым утверждением он еще как-то мог согласиться, а с первым говорит, как это я раб твоего раба? Он говорит, ну как, ты сейчас проявил гнев, и ты стал рабом гнева, а гнев мой раб. Поэтому ты кто? Раб моего раба. Гнев подчиняется мне, а ты подчиняешься гневу. Он сложил руки и сказал, я пошел к себе в Грецию. И это чувство Патанджали Муни очень, очень интересно объясняет. Еще раз, вайраги не знает, что человек... что человек очень свободным стал. Вайраги значит, человек полностью, он полностью владеет, полностью свободный. У него нет этих всех комплексов каких-то, сосунок под ковер, так, забитых куда-то, он там весь изнасиловал себя и такой отреченный сидит. Очень важное понимание само. И в комментарии, соответственно, объясняют комментаторы, что есть четыре ступени на пути к этому. Четыре шага или четыре степени вайраги. Потому что на самом деле любой человек, у которого есть разум, он уже в каком-то смысле, и он начал заниматься духовной практикой, он уже в каком-то смысле достиг некоего контроля над умом. Тут не нужно отчаиваться. Первая ступень, с чего-то надо начинать. И первая ступень или первое состояние, первый шаг на этом пути называется ятамана вайрагия или ятамана сангья. И ятамана значит, что я делаю сознательные усилия для того, чтобы оторвать свой ум с помощью разума от привязанности к объектам чувств. И разница во всех этих четырех ступенях, на всех четырех ступенях, чем это отличается от подавления, так, потому что, казалось бы, отрываю свой ум, а он туда не отрывается, так, я опять отрываю, он не отрывается, с кровью надо оторвать, так, там трагедии, драмы разворачиваются. Нет, та санскритская фраза, которую я вам прочел из комментария, она как раз объясняет механизм этого процесса. Сам этот процесс вайраги, он в ней изложен. Читасья вишая доши даршинах. Я должен с помощью своего разума все время думать, размышлять о том, каким негативным последствиям приводят мои привязанности. Вишая доша даршинах. Я созерцаю негативные последствия. Я понимаю негативные... Я понимаю, что мне плохо будет. Я понимаю, что мне нужно это. Что эта отрешенность внутренняя, она нужна мне. И размышление над этим делает этот процесс естественным. Я не подавляю вещь, которая остается. Подавляю это, когда у меня привязанность остается. Я ее потихонечку стираю из своего сознания. Уходит она ослабевает. Это реальная вещь. Так это не совсем наш процесс. У нас, но какое-то подобие у нас тоже есть. Человек должен понять внутри, внутренне понять, что мне нужно, собственно. Что? Потому что нам всем нужно счастье. Как мне будет хорошо? Где это счастье найти? И для этого нам разум дан. И с помощью этого разума я могу понять, найду я там счастье или не найду. И Кришна говорит, не найдешь. Он повесил большой плакат. Нарисовал на этом плакате череп и две кости перекрещены. Он говорит, не влезай, убьет. А мы говорим, а может не убьет? А может пронесет? Он говорит, да калай масашва там, все временное, нету тут ничего, не то, не там ищем, не то место. Нельзя найти счастье там, где его нет по определению. Ну нет его тут, а мы все равно ищем, а мы упорные, мы не просто ищем, мы еще и романтизируем этот процесс. Будем искать, несмотря ни на что, до победного конца. Умрем, костьми ляжем. И движущий процесс этого, этим он отличается от подавления, движущий процесс этого, я должен размышлять над тем, к чему это все в конце концов приводит, к чему одно приводит и к чему другое приводит, вместе со своей практикой. А на первом этапе, я тамана, значит, я делаю какие-то минимальные усилия для того, чтобы не заниматься чем-то, что мешает мне. Например, я сказал, что это относится к любой нашей привычке. Если я алкоголик, например, так, или курю, не могу бросить курить. С чего нужно начинать процесс? С того, чтобы понять, к чему это все приводит. Это каждый может. Нужно как следует почитать, дать себе труда посмотреть на картину легких курильщика. Так, слава Богу, с помощью приборов есть эти все картины. Все это надо это посмотреть, надо это понять. Так? И первый шаг, который я делаю, я должен себя чуть-чуть от этого отвести. Чуть-чуть. Я тамана, значит, я какие-то усилия в этом направлении делаю. Я сделал этот первый шаг. И мне нужно немножечко потерпеть. Одновременно с этим я понимаю, зачем мне это нужно. Я ради высшей цели это делаю. Не просто так. Почему люди не могут бросить курить? Потому что они не понимают, зачем. Потому что они до конца не понимают. Потому что они думают, что все равно это мне нужно, что я буду счастлив таким образом. Но если я понял это, первый шаг сделал. А вот она, ятамана. Это ятамана значит... что я начал сознательно заниматься практикой, я отошел от каких-то, я пытаюсь отходить от своих привычек. И сначала сложно, да, сложно. Сложно, потому что это глубоко очень все сидит. Так, но на следующем этапе, следующий очень интересный этап, и он очень важен для нашего понимания. Очень важен. Следующий называется вьятирека. Первый ятамана. Следующий – вьятирека. Вьятирека буквально значит «косвенный». И это очень такая непростая вещь. Когда человек от какой-то своей привычки отказался, в течение какого-то времени ему нужно было себя сдерживать, импульсы были сильными, иногда он срывался, но так или иначе он держал себя. В какой-то момент качественный скачок наступает, перескакивает все это, и привязанность остается, но она остается в уме, в виде некой возможности этого всего. Человек по-прежнему как бы, эта возможность у него, то есть память об этом остается, но она переходит только в ум, и тут... Слушайте очень внимательно, что значит сам смысл ятирека. На первом этапе понятно, что нужно делать. Нужно некую силу воли, некое усилие прилагать. Нужно сознательно себя отрывать от этого. На втором этапе очень важно эту вещь в себе видеть. Начать наблюдать ее со стороны, эту привязанность. В уме. Видеть, как она проявляется. Видеть, куда мой ум устремляется. Так, второй этап в ятиреке – это этап самоанализа. И это, если мы будем сравнивать это со ступенями бхакти, которые описывает Рупа Госвами, то первый этап – это баджана крия, и я включаюсь в эту баджану крию. Второй этап – это анартха невритти. Анартха невритти – я начинаю видеть эти вещи в своем уме и видеть этот механизм. Я ловлю себя на этом. Я вижу зависть, как она действует. А следующий этап очень важный, это этап интроспекции. Этап внутреннего самоанализа и анализа всех этих импульсов, который я должен делать. Никто за меня его не сделает. Они там, они сидят, и они готовы в любой момент проявиться. Так, они особенно уже не так сильно беспокоят, но они там, они по-прежнему там сидят. И вот это вот размышление очень важное. По сути дела, что будет ум делать? Ум будет пытаться эти вещи от нас спрятать, замаскировать, нарядить их в какие-то наряды. Это совсем, это вот все хорошо. Это твоя йога. Это твоя практика. И человек будет таким образом спотыкаться. Вот тут вот очень важно, и тут нужна помощь гуру. Помощь гуру на этом этапе очень-очень важная. Он должен изнутри нас разоблачить. Со стороны он должен показать все эти вещи, и как мы обманываем себя. Это тот уровень, на котором происходят все эти игры, и самообман и все остальное. Если человек идет по этому пути. Но вьятирека значит буквально, что я анализирую это и смотрю, как постепенно это желание созревает, отваливается, уходит, как оно там. Я знаю стадии его созревания, я отдаю себе отчет в этом. И я всегда на чеку, я не позволяю этой вещи проявляться в себе. Вот. Я не допускаю до грубых вещей. Я знаю, что я там ругаюсь на людей, что я злой, что еще что-то. У меня есть это, какая-то привязанность к своему. Я знаю, что мне хочется утвердить себя. Так теперь я ловлю себя на этом. И вижу, как это проявляется в разных вещах. Вот, и следующее, кендрия, следующее, там уже все хорошо. Это уже ништа. Кендрия, это значит, из множества проблем одна осталась. Было множество проблем, и множество мучило, это раздирало, это то, все, пятое, десятое, столько проблем было. Экендрия – это когда я достиг такого уровня контроля, что проблема еще осталась, но только одна проблема осталась. Последняя. Третья, экендрия. Экендрия значит, что только одна какая-то привязанность. И обычно бывает это одна привязанность. Это обычно последняя привязанность – это... Это протиста, да, гордыня. Это гордость самим, своими достижениями, еще чем-то. Самая тонкая вещь, которая остается. Она будет пролезать, как-то там делать. И следующий уровень, он называется уже очень хорошо. Тот как раз уровень, который... В самой сутре упомянут Вашикара. Вашикара значит сознание того, что я победил. Я победил. Вашикара, да. Вашикара вайраги. Потом есть еще пятая ступень, она называется пара вайраги. Когда даже этого нет. Потому что на уровне Вашикара у человека есть еще это я. Я победил. Я победил. Пара вайраги. Человек уже... Кришну перед собой видит, и ему уже не до себя. Его победили. Но это очень высокий уровень. Это уровень реальный, духовный. Это уровень того, это состояние, в котором я полностью вышел за пределы ума. Когда ум полностью не властен надо мной, я уже нахожусь в другой сфере. Другой опыт пришел ко мне, другая реальность пришла ко мне. Но постепенно, иначе говоря, что я хочу сказать, объясняю все это, то, что есть постепенный процесс, и то, что дорогу осилит идущий. Если человек постепенно будет идти, то потихонечку ум будет подчиняться ему. И если он будет понимать, что это необходимо, и заниматься этим самоанализом, то есть не позволять себе этого. Вот. И в сущности для нас с вами, или для людей, которые занимаются духовной практикой, в частности практикой бхакти-йоги, это означает, что с одной стороны у нас есть практика, а вайраги в чем наша заключается? В том, что мы избегаем оскорблений. В том, что мы пытаемся контролировать свой ум. Потому что мы не просто занимаемся практикой. Потому что если мы будем просто заниматься практикой, приходить на мангаларити, даже повторять джапу, даже в киртанах участвовать, но у нас не будет этой внутренней работы над своим умом, то практика не будет иметь смысла или силы особенно. Она не будет приводить нас к цели. И это постепенный процесс, и постепенно человек осилит его, но он должен понимать, что движущей силой этого процесса что является? Понимание. Я должен очень хорошо понимать, к чему приводит одно и к чему приводит другое. Я должен думать над этим, размышлять над этим, потому что это то, чем мы с вами здесь занимаемся. Ну вот я хотел, собственно, в двух словах немножечко ввести вас в ведическую психологию. Как я уже сказал, слегка самонадеянно. Я не знаю, может быть, вы все это знаете, вы все проходили, но это то, каким образом человек работает с умом. Завтра, послезавтра и 7 числа у нас очень веселые будут занятия. Я думаю, что они... Сегодня я вас загрузил слегка, завтра все как по маслу пойдет. Мы будем над другими вопросами размышлять. Может, какие-то вопросы есть, да? Да.
Прошу, если вы сами эти ступени отречения, могу бы пояснить, какую роль на этих ступенях играет общение с преданными? Насколько я понимаю, мы сами не можем доступить.
Да. Особенно на уровне самоанализа, я поэтому подчеркнул, на уровне самоанализа человеку сложно. В этот момент помощь от другого очень важна, помощь со стороны важна, помочь человеку разобраться в том, что происходит. И это тот самый уровень избавления от анартхи или от каких-то нежелательных качеств, на котором общение имеет очень принципиальную важность. Потому что мы же всегда правы, правильно? Нам очень сложно свою неправоту увидеть, тем более понять источник, понять, как это. Потому что ум – это тот самый инструмент, с которым мы сами себя судим. Вот. И поэтому обязательно нужно со стороны. Поэтому есть институт гуру. Институт гуру зачем нужен? Для чего нужен гуру? Это один единственный человек, которому мы разрешаем нам что-то говорить, нам правду говорить. Так? С остальными у нас очень строгие правила. Так, пожалуйста, говори, но до определенных пределов. А если больше скажешь, то я обижусь. На гуру тоже обижаются люди часто, но как бы не принято и как-то... Ну, то есть сам механизм, он такой, что вот есть человек, которому я позволяю, даю ему право сказать мне все, что он считает нужным сказать. И он, не бойтесь, он злоупотреблять этим правом не будет. Но когда нужно, он скажет. Вот. И без этого невозможно, без этого механизма невозможно. Есть люди, которые говорят, что вот мы фотографию Прабхупады поставим себе на полку, и хорошо будет все. И все будет хорошо, и будем книги читать. Нет, книги будете читать, но обманывать себя будете. Будете видеть, воспринимать их, интерпретировать, как хотите. Поэтому на каком-то этапе оно не работает, без этого невозможно. Нужно услышать что-то, чтобы оно в сердце проникло.
Читая Бхагавад-гиту, я понял, что существуют какие-то различия между мужским и женским умом. Насколько...
Это тема для отдельного семинара.
Но методы те же самые.
Методы те же самые. Методы... Отличие... Когда мы будем разбирать различные функции ума, мы немножечко будем говорить над этим. У женщин более развит эмоциональный интеллект, эмоциональный ум. А у мужчины они в большей степени способны к абстрактному видению, к абстрактному мышлению. И они способны одно отделить от другого в большей степени. Вот. Но и другое развивается, и то, и другое нужно. Смысл ведической психологии в том, что мы не отказываемся ни от чего, наоборот, мы развиваем, делаем эти инструменты сильными. И надо просто сделать их здоровыми, правильными, как оздоровить. Я буду говорить конкретно, как оздоровить ложное эго, как его сделать здоровым. Может, я научу еще каким-нибудь трюкам. Чудо, да. Как сделать ум, как разум сделать. Но в принципе, еще раз, в сущности, инструментарий один. Есть, может быть, разные соотношения, как у мужчины, они более сильные, да, физически более сильные. Точно так же какие-то функции их ума, они могут быть более развиты. Но это не значит, что их нельзя развить. Развить может любой. Это абсолютный факт, несомненный факт. Если человек понимает, как все происходит, он может развить себя, как в Ведах, в Чандоге Упанишат, по-моему, или где-то, или Брихадараньяка Упанишат, есть эта история про женщину, которая пришла в собрание мудрецов и всех победила. Там был, как мудреца-то звали? Он великий мудрец, там много его там в Ведах, много раз он упомянут. Вот. Она его на чистую воду вывела. Она показала, что он полностью в кармаканде находится. Что она потом сделала? Она была настолько умной, что потом он сказал, ты победил. Еще к тому же сказал, что ты победил. И все были довольны, и он тоже был доволен. Она была довольна. Полностью во всех отношениях превзошла, в духовном отношении, в смысле разума и все, и потом в правильном поведении. Так что, хотя есть разница в целом, в каких-то изначальных условиях, может быть, и в целом говорится, что женщина должна в большей степени принимать руководство, но мы все в каком-то смысле должны принимать руководство, без этого мы никуда не денемся, и не полагаться только на свой разум. То есть духовные принципы одни. И мы сейчас говорим об этом общем, а о разнице я не буду говорить в этот раз. О разнице стоит тоже поговорить, о каких-то особенностях, но это уже не моя тема. Мы все знаем, женщины с Венеры, а мужчины с Марса.
Вот подробнее можно разницу между Кендрия и...
Вашикара.
Вашикара, да, что-то не уловил. То есть там будет как бы...
Это... Вашикара человеку все подчиняется. И кендрия значит, что осталось... Проблема еще осталась, но эта проблема, скажем так, айнгар. Я смотрел разные комментарии на эту сутру. Все объясняют по-разному. Все абсолютно объясняют по-разному эти ступени. Причем совершенно там, очень разным способом. Ну, видимо, каждый свой опыт какой-то прилагает. Самый классический комментарий, который я тут немножко пытался объяснить, это комментарий Вачаспати Мишры. Он несколько сотен лет насчитывает. Он именно таким образом там объясняет это. Айенгар немножко по-другому объясняет. Айенгар объясняет так разницу. Тоже любопытно. Он говорит, что на уровне икендрии у человека остается не привязанность, а тень привязанности. И часто она имеет даже негативный характер. Или нет, он говорит негативно, он говорит на вьятирекху. На втором уровне он говорит, что у человека появляется некое такое отвержение, он фанатиком становится, он такой весь из себя, вегетарианец, что спаси Господь. Все остальные разбегаются. Как мне одна женщина жаловалась, что вы мясо не едите, вы родственников своих едите вместо мяса. Это вьятирекха по Айенгару. Когда привязанность со знаком минус, негативным. А он говорит, что экендрия – это когда остается некая тень привязанности или любопытства. Уже нету даже отвержения сильного, но все равно интересно, как это вот, как это они там счастливые такие? Что это они там такое делают? И, в общем-то, я знаю, что ничего хорошего нет, но все равно интересно. Все равно любопытно, как это им не надоело до сих пор? Мне надоело, а им не надоело. Это привязанность, утончаясь, превращается в такую как бы некое... Ну да, ну скажем так, ну так, в общем-то, не нужно мне это, но все равно интересно. Все равно. То есть человек на этом этапе, он как бы держится за эту щепку, он не хочет до конца идти, он думает, ну ладно, вот и все, вот, ну не, ну, чтобы всегда вернуться можно было назад. И с этого момента можно всегда вернуться. С этого момента можно, если человек захочет, так сказать, он может развернуть все это вспять. Но с уровня Вашикары уже практически невозможно падение. Поэтому говорится, что на уровне Бавы уже падения нету. Хотя, ну, какая-то маленькая вероятность есть, но есть... Совсем уже трансцендентный уровень, когда нет падения. Это прямо в нашей терминологии. Но эти стадии, они очень хорошо совпадают с нашими этими.
То есть можно сказать, что вот этот четвертый сознание того, что я победил, как бы он как пройденный этап. Просто он уже просто окончательно к этому возвращается.
Ну да, вот можно сказать, да, он уже не возвращается. Но у него все равно остается вот это небольшое, ну, то, что я победил. Ну, какая-то память, да, об этом. Вот. А там уже его он забывает. Неинтересно. Ну, просто настолько это все блекнет и теряет вкус какой-то. Вот. А в сущности оно очень хорошо совпадает с нашим путем, с нашим пониманием того, как это все тоже эволюционирует сознание. И эти вещи, просто эта икендрия, она там растянута. Икендрия растянута на ништу, ручи, асакти. Вот на эти три ступени. Потом Вашикара, это уже, выражаясь нашим языком, это уровень эмоциональной привязанности к Кришне, бавы. И паравайраги, это уровень према или любви к Богу.
Прописали четыре стадии, все способы отвлечения, четыре стадии.
Четыре стадии, да.
А здесь сублимация, если я понял, достаточно перечного наслаждения, там говорится сублимация.
По мере того, как это происходит, одновременно с этим, сублимация значит, я получаю другой опыт, более высокий, да, более тонкий. Он одновременно с этим происходит. Человек в процессе практики, то есть вайраги – это негативный процесс. Практика приносит мне позитивный процесс, но если позитивный опыт. Но если я не соблюдаю принципов вайраги, каких-то минимальных, так под вайраги я не подразумеваю такую грубую, суровую вайраги, но если я не пытаюсь оторвать свой ум от каких-то дурацких качеств и при этом повторяю мантру, я не получу вкус. Вкус я получаю от практики, от абьясы.
Не очень все равно понятно, потому что, насколько я понимаю, сублимация – это в том числе не только на уровне каких-то действий переключать свой ум, но и в уме переключать свой ум. То есть, как бы вот желание есть какое-то, я его переключаю на что-то более высокое.
Ну, сублимация в любом случае. Сублимация правильно. Ну, может быть, я не знаю. Я не знаток всех этих терминов. Не на санскрите. Я санскрит люблю. В том, как ты описал, это сублимация значит мои размышления над тем, что я делаю это ради какой-то высшей цели. С помощью этого я поднимаю некая движущая сила процесса. То есть это то, что описывается там, что движущей силой процесса является мое размышление над пониманием над тем, что ради чего я должен делать.
Не очень понятно, потому что, как мне казалось, я просто сослался сейчас на источник личного наслаждения, там говорится, что Кришна изучил 64 науки. Да. Одна из них это была наука, как сублимировать желание, то есть желание какое-то низменное переключать в что-то более чистое.
И Кришна изучил эту науку за один день.
Да.
Мы немножко дальше будем говорить. Для этого нужно понять природу желания и природу того, как это сублимируется. Там, в этом смысле там Наратам Дас Такур, он дает свой совет. Он говорит, сублимация, он говорит, если хочешь сублимировать каму, вожделение, то используй вожделение в том, чтобы с вожделением слушать о Кришне. То есть, иначе говоря, опять, если с этой точки зрения подходить, как я понимаю совет Наратама Дас Такура, он говорит, используй сам тот драйв, который у тебя есть, или саму энергию этого желания, но просто направь ее в то русло, в которое нужно. То есть, если у тебя есть это страстное желание, вот объект твоего страстного желания – так, сделай так, чтобы твоя страсть или твое страстное желание, оно сосредоточилось. Опять же, это все равно нужно решить на каком-то внутреннем уровне, нужно это разрешить, чтобы эта энергия туда направилась. Вот, иначе говоря, у нас есть эта энергия желания, камы, просто ее нужно туда направить. Потому что, в конце концов, что такое прямо? Прямо это кама. Просто это то же самое желание. Природа одна. Шрила Прабхупада объясняет, что это адираса. Просто мы видим этот более возвышенный объект. Для этого надо его увидеть, или вернее услышать о нем, так, чтобы нам захотелось его обрести. Сублимация желания тогда будет, мы слушаем о том, что нам нужно. Мы хотели раньше Запорожец. Потом мы сублимировали желание, захотели Мерседес. Так это сублимированное желание запорожца. А потом, когда мы захотели Кришну, то вместо запорожца и Мерседеса, то это совершенство. Будхи – это тот самый элемент, который трансформирует всю информацию в действие. Он имеет природу огня. Огонь имеет эту трансформирующую способность. Мертвое знание, теоретическое знание, все остальное знание, которое я просто могу складировать у себя или еще что-то, оно будет оставаться именно таким, если у человека слабый разум. Сильный разум, значит, он услышал это, он применяет это сразу же. Он не просто как-то всем этим красуется, он пытается применять это на практике, он видит это, он видит, понимает суть, принципы. Вот. А все остальное это какие-то игры. А так, и поэтому самый, еще раз, практический аспект этого. Во-первых, то, что я объяснил, это тоже имеет практический аспект. Легко его перевести в практическую сферу. Понятно. Другое дело, что вряд ли за один какую-нибудь небольшую практику мы сможем избавиться от всех привычек и пройти все эти ступени там, от ятаманы до такого вайраги. Но что-то мы можем понять, почувствовать, увидеть, как этот процесс идет, понять, воодушевиться, не бояться этого, потому что люди боятся, люди начинают там что-то непонятное, что... Если понять этот механизм, можно делать. Но во всех остальных вещах, когда я буду описывать четыре функции сознания – читту, манас, будхи и аханкару, я буду говорить, как их лечить можно. Или как можно сделать их здоровее и сильнее. как, какими способами, какими практическими вещами оздоравливается, и как в частности этот самый разум, самый главный элемент наш, будхи, можно привести в такую форму, в которую он будет переводить это в практическую плоскость, когда он будет чувствовать импульс, что для этого нужно. Потому что то, что человек не делает этого, это признак слабого разума, все. Все знание или информацию, которую я накопил, но при этом я не претворил в какие-то действия, она становится ядом. Как пища. Если пищу я не переварил, во что она превращается? В яд. Вот. То есть смысл этого все равно только в этом. Я поэтому сказал, я сколько раз я об этом сказал, я сказал, что никто за вас не сделает. Что ведическая культура, импульс в ведической культуре в том, чтобы заставить человека самого сделать. Кришна сам говорит, я не буду делать. Я не буду сражаться, ты должен сражаться.
Я благодарю вас за ответ, но именно с этим хотел, может быть, это личное такое, у меня какой-то вот посыл. Я видел некую надежду в ваших словах, что это будет еще обсуждаться. В действительности, в какой-то момент, понимаете, ум он получив, то есть у нас уже есть, я намекнул, что у нас есть определенный опыт.
Ну да, да.
И ум, он,
как я
он,
все имеет знаю.
Такой некий, как сказать, иммунитет, понимаете, против знания. То есть я хотел спросить, как находиться постоянно в этом состоянии вот,
поиска. Общение.
И как преодолевать
общение. Если отвечать на этот вопрос, но это тоже, это в сущности то, что лечит наш разум и дает нашему разуму заряд энергии к действию, это правильное общение. Когда мы общаемся с людьми, которые реально практикуют и которые чего-то достигли на этом пути, то само это общение является импульсом. Когда мы видим кого-то, кто прошел, все, это общение нас вытягивает. Вот иначе мы действительно превращаемся в теоретиков. И эти теоретики, нет ничего более гнусного, чем духовные теоретики. Они все знают, обо всем рассуждают, но при этом сами. Сила Прабхупада, он смеялся над этим. Он про Сахаджи это говорил, они там киртан поют, потом пошли покурили, потом опять. Я помню, я ехал с одним таким человеком в электричке в Индии. Мне все говорит, я сейчас тебе Бхагавад-гиту объясню. Я говорю, ты сначала курить перестань, потом опять Бхагавад-гиту мне объясняй. Он курил все время. Он говорит, нет, это не важно. Послушай, сейчас тебе объясню. Ты не понимаешь. Я говорю, ты не понимаешь. Почему куришь? Только от общения это зависит.
Продолжение вопроса. Мне кажется, какую-то очень такую важную логику предложили в своем объяснении. И насколько я ее понял, просто уточните, чтобы мой разум укрепился. Правильно я понял, что вы начали с положения, что мы обладаем двойственной природой, и поэтому любые желания на уровне ума в итоге нас к счастью не приведут. Я хочу пояснить, почему я сейчас направил это, потому что, насколько я понимаю, вся современная психология, она построена на том, что она передвигает энергию внутри ума. То есть одна техника решила одну какую-то проблему, другая техника решила вторую проблему. И в связи с этим мы стали говорить, что вот природа ума она двойственная, поэтому любое решение проблемы внутри ума, оно в итоге к результату не ведет. То
есть, к конечному результату не ведет.
И потом мы стали объяснять, почему нужно отвлечение от ума.
Да, в конце концов мы должны выйти за пределы ума. Чтобы выйти за пределы ума, сначала я должен подчинить себя ум. Да, потихонечку я должен подчинить себя.
Вы не могли бы подробнее объяснить этот первый пункт? То есть почему?
Я буду это объяснять. Вот это я буду объяснять. Не беспокойтесь. Очень подробно. Тут никаких проблем не будет. Послезавтра. В том-то и дело, что не обязательно. Воля какая-то должна быть, но не настолько большая. Тут скорее должен быть разум и понимание этого, потому что дело не в воле. Когда я только полагаюсь на свою волю, то это значит, что я просто хочу чего-то добиться. Иначе говоря, я делаю это из ложного эго. Мое ложное эго, я вот так.
Как спортсмены, да?
Да, да. Нет, не воля. Я не сказал, что воля является движущей силой этого процесса. Движущей силой этого процесса является понимание, которое нам дано Кришной. Кришна дал нам способность понять. И прежде всего понять, увидеть последствия, понять, увидеть, к чему это приведет. Мы не пользуемся этим, в этом проблема. Мы заслоняемся сознательно, мы закрываем, мы как этот кролик, который зажмурил глаза и думает, все хорошо, сейчас пронесет. Не пронесет. А так мы не пользуемся тем инструментом, который нам Кришна дал. Если мы его приведем в порядок, все будет ясно, вообще никаких проблем нет. Когда инструмент хорошо работает, все ясно. Он там, все понятно, ясно. Этим путем не идем, мы пойдем другим путем. Вот. Воля – это другое. Воля – это когда я действительно насилую себя. Тут нет элемента насилия. Какой-то небольшой, на первом этапе небольшой элемент насилия есть, но он не такой большой. Я должен, да, сознательно оторвать что-то. И это сознательный отрыв, он называется в терминологии йоги пратьяхары, так, пратьяхара. Я потихонечку от ахары, ахара значит… Что такое ахара? Пищи, да. Пищи. Я потихоньку от ахары, пратьяхары. Я чуть-чуть пища для чувств каких-то. Я немножечко, чуть-чуть это... Ну, не то, что совсем я заменяю это на какие-то вещи, на сатву, гуну, сатву и так далее. Но там нет такого... Какой-то небольшой элемент должен быть, безусловно, конечно же. Потому что мы... Усилия применяем, но оно не такое большое, не такое драматическое, как может показаться.
Ну,
то есть такие пропорции, да? Да, есть. Да. Пропорции заключаются, собственно, в том, я об этом тоже буду говорить немножко, как с этим. И это будет. Поздно, я боюсь, что люди устали. Ладно, Андрей Стадимович, пропой, вы говори там в следующий раз, ладно, оставьте. Спасибо вам большое.
Спасибо,
Прабхупада ки. Полезно, да? Понравилось?
Да.